Ты кофе-то сделала, вот этот дальгона, или как его?
Нет, у меня, как оказалось, не было этого растворимого кофе. У меня жена, оказывается, пьет натуральный.
Ясно. Тогда мы перенесем, потому что у меня тоже не было, хотя я и хотел. Тогда начнем с другого.
Раз, два, три.
Подкаст «Сорокет». Разговоры взрослых мужчин.
Приветствуем всех слушателей подкаста «Сорокет». Пришел февраль, и пришли к нам новые мысли. Не знаю, мы не хотим себя загнать в какую-то регулярную обязаловку, но хотим попробовать новый формат, и давай-ка назовем это новым сезоном.
Да?
Да. Давай. А давай. Почему? Ну, то есть, что нет? Изменится? Изменится периодичность. Мы надеемся, будем выходить чуть чаще, а выпуски будут чуть короче. Для чего это все делается? Ну, как мне кажется, есть много всяких текучих моментов, которыми хочется поделиться. Но, во всяком случае, у меня на этой неделе было столько, что я думаю, что даже на пару выпусков таких небольших хватит. В общем, попробуем раз в недельку. Попробуем?
Да что ж у тебя за жизнь-то такая, а? Тьфу-тьфу-тьфу.
С вами, как всегда, Роман Бачков.
И счастливый, и полноценный, масштабно-жизненный Александр Григорьев, у которого постоянно все происходит.
Ну, не все, а многое. Начать предлагаю сразу с такой новости, которую, живя в Украине, особенно в Киеве, очень сложно не заметить. И я же на этой неделе, Роман Витальевич, почувствовал себя жителем фактически европейского города. Потому что я посетил Икею.
Ты отстоял очередь!
Я посетил Икею дважды. Но не все так просто. Как всегда...
Подожди. Все, что я знаю... Подожди.
О, да, давай с тебя начнем.
Да, все, что я знаю. Значит, в Киеве открылась первая Икея в Украине.
Но имеется в виду магазин. Магазин, в который можно прийти физически, потому что сайт работал и раньше.
И пошупать, да. Ну, не только пошупать, но и купить, как говорят. Это я знаю. Я знаю, что там люди, видел в новостях, видел в инстаграмах во всяких и так далее, стоят по 2-3 часа в очереди, чтобы посетить сей храм мебели и других гаджетов. И тут ты мне сообщаешь, я был там дважды. Ты мазохист?
Нет, как всегда, то, что показывают в новостях, и идет же, это первые дни, да, сейчас уже, сегодня уже пятый день, да, как я так понимаю, что с 1 февраля работает магазин. Все было, как водится, не совсем так. Не то, чтобы я прямо, вот мне надо было в Икею, и я какой-то вот человек, который следил, ждал, и это, ты вообще был в Икее когда-нибудь в магазине?
Нет.
Я был 3 раза или 4 в разных странах, и, конечно, должен сказать, что то, что у нас вот этот формат магазин внутри магазина, это немножко не тот формат, в котором я уже бывал. Естественно, это немножко другой масштаб, и немножко все по-другому сделано. Но, тем не менее, что такое, по-твоему, Икея?
Супермаркет мебели плюс всякие интересные мелочь пузатая. Кухонная, гаджетовская и так далее.
Ну, ты недалек от истины. По большому счету, у нас в стране работает, я так понимаю, те, кто попытался быть такой Икеей на минималках, это магазины Юск. Я не знаю, как они себя позиционируют, но вот у меня первая ассоциация о том, какой есть аналог еще у Икеи у нас, более-менее похожий, то это вот эта сеть Юск. Она тоже, по-моему, скандинавская, если я не ошибаюсь,
угу,
да?
Да.
Я, когда первый раз, это было довольно давно, попал в Икею, конечно, на меня она произвела впечатление, как говорили Ильф и Петров, как консервная банка на индейца племени Мумба-Юмба. Не знаю, но очень впечатляет. Это, наверное, и маркетинг, и сила бренда. И все сделано очень грамотно. Ну, в общем, скажем так, мне в Икее нравится. Но тот магазин, еще раз скажу, который открылся в Киеве, он совершенно другой. Просто если я был даже в скромном, по немецким понятиям, городе Дуйсбурге, в котором живет там, ну, меньше 500 000 человек, то там Икея такая, что твоя лавина по размеру отдыхает в меньшую сторону. И это в небольшом городе, в котором... Это не то чтобы основополагающий, да, это мебельный магазин. Уйти очень сложно из Икеи, потому что, ну, у нас не так, опять же, я расскажу то, что вот где я был. Маршрут проложен так, что ты вход один и выход один. И выход этот, ты на него попадаешь, только пройдя через все отделы магазина. По-другому ты не можешь. Нельзя ни скосить, ни обойти какой-то отдел, ничего. Так построен магазин. Ты просто идешь. В Дуйсбургской Икее я прошел 10 тысяч шагов, чтобы ты понял, от входа до выхода. Это дневная норма обычного человека, да? Плюс там как бы еще и немножко вот скандинавской кухни представлено. Кстати, у нас пока нету в Киеве, ну, ни продуктов замороженных, ну, ни кафетерий, ничего такого. Но вот, например, мама моего немецкого друга Кристиана каждую субботу с подругой ездит в Икею завтракать. Там просто кафе, там вполне понятные какие-то продукты вкусные. И вот эти легендарные киевские шарики, которые называются шотбуллер или как-то так. По сути, это мясные фрикадельки, да?
Я о них только наслышан, к сожалению.
Ну, и пока ты и будешь продолжать наслышан, потому что всего этого у нас нет.
Скажи, пожалуйста, да. У меня возникает только один вопрос. А сколько нам заплатили за эту прекрасную интеграцию?
Ты имеешь в виду рекламную?
Ты тут,
Нет.
Растекаешься словом по древу, думаю, нифига себе тебя цепануло.
На самом деле меня не цепануло, нам нужен был книжный стеллаж. И с этого все и началось. И он давно нам нужен, и мы уже в том же самом вот Юске присматривали, ну что-то все не то, все не так, все не туда. А здесь совершенно случайно. Как получилось? Я был во вторник, проезжал мимо, думаю, гляну, что ж там с очередями. Что просто действительно ситуация катастрофическая. Для того, чтобы попасть в магазин, тебе надо отсканировать в магазине QR-код, тебе дается электронная очередь. И чтобы ты понял, во вторник 2 часа дня я был в очереди в этой 761-й. Меня такая ситуация абсолютно не устраивала. И забавное объявление вот в этом. IKEA в Киеве находится в новом торговом центре, называется Blockbuster Mall. И объявление постоянно идет: уважаемые там посетители IKEA, пока вам нечего делать, сходите и в другие магазины Blockbuster Mall. Они открыты для вас, в том числе. Вот. А я зашел на сайт, и я знал, что продается вот этот вот шкафчик, он доступен к заказу. Единственное, что этот сайт часто виснет, ну, потому что большой наплыв и все остальное. Я сделал заказ на сайте, тут же его оплатил. Просто все это я делал, находясь в этой самой очереди, минут 15. Сказали, да, можно самовывозом из этого же Blockbuster Mall. А пункт выдачи находится в подвале на парковке. Я туда сходил, обнаружил как-то все. Да, мне сказали, на послезавтра, на четверг забирайте. Я оплатил тут же все, не в приложении, как на сайте. Оплатил все и не стал ждать. Уехал, думаю, приеду в четверг, гляну, насколько же все изменилось. Мне пришла смс о том, что ваш товар доступен к забору, к забиранию.
Ну, к забору, да.
И приехал туда. Правда, поскольку этот самый новый торговый центр, то в нем там еще не все входы работают. Я подъехал к парковку, не смог заехать. Ну, оставил машину на улице, сходил, забрал. Очереди на выдачу практически нет никакой. То есть, если кому-то что-то надо в IKEA, и что-то это упакованное, и то, что нельзя вынести в виде шкафа из магазина, да, то... Я думаю, что надо пробовать на сайте и особо в магазин, так как в музей, не идти. Но уже вчера, в четверг, я был тоже днем, около часу дня, по-моему, я был...
И ты уже не 700-й, а 400-й,
Не, я был 161-м, и эта очередь... Я загадал так, если в течение часа я продвинусь, а пока пойду погуляю. Сходил там в один магазин, сходил в спортивный магазин, купил там себе пару спортивных, чего давно хотел купить там. Шапочку для плавания. Неважно, не суть. То есть я провел эти полчаса с пользой для дела, и потом мне пришла смс-ка, что где же вы ходите? Уже пора. А тебе дается 15 минут для того, чтобы зайти. Поэтому.
Ёкарный бабай.
Да. Я зашел, пробежался, посмотрел, сложил впечатление. Тесновастенько, как это сказать, три входа и выхода, потому что, ну, внутри она как бы такая, в центре находится магазин, и можно, ну, в разные стороны, и с разных сторон. Но работает сейчас на вход один, остальные два работают на выход, и третий, наверное, тоже. Что тебе сказать? Вот и все. Вот я посетил.
В смысле, вот и все? А внутри что? Ну, весь ассортимент или...
Ром, ну, наверное, конечно, не весь. Я не готов сличать, я не такой знаток полного ассортимента.
Ну, вот, грубо говоря, меня больше всего в IKEA интересуют две вещи. Вещь номер раз. Это их прекрасные стулья и кресла.
Все есть и дешевле, чем вот я до этого заказывал. Я буквально недавно купил кресло. К Новому году мне Санта-Клаус его практически принес. И это дешевле, чем покупать вот даже у нас по лояльным ценам. Те, кто их привозят из других магазинов IKEA, из других стран, скажем так.
Супер. И пункт номер два – это мелкие гаджеты и кухонная утварь мелкая.
На самом деле, как
мне... Ножички всякие там,
да,
и так далее.
Да, все это есть, но мне кажется, что ассортимент гораздо меньше пока еще. И ну вот мне кажется, что и отдел даже и потеснее, мне кажется, всего поменьше, если что-то особенного искать. Ну и так есть на что посмотреть. Я же говорю, я пробежался, потому что это и рабочий день, и день, и надо было бы все это быстро урезать. Я справился за полчасика, купил три вещи.
Скажи, пожалуйста, купил что-то, все. А я думал, просто пробежался, посмотрел, очередь занял и ничего не купил.
Не, я купил, как всегда, ложку для обуви. Омсорга,
она
называется.
А сколько она стоит у нас, получается?
Ложка для обуви у нас стоит 24,90.
24 гривны?
Да.
Ну, 25 в смысле. Ну.
Это меньше доллара, да, получается? Ну, она так везде стоит. Я так понимаю, что цены примерно одинаковые. А вот тот шкаф, который я купил онлайн, да, не в магазине, я его увидел вживую в магазине, в принципе, все вот примерно так, как на картинках. И его цена настолько невелика, что мои друзья-мебельщики, которые регулярно занимаются, это мне помогают, если надо что-то, ну, там, и с чертежами, и с советами, они говорят, слушай, ну, за такую цену вот сделать нельзя с нуля у нас. Купив материал, и даже не беря за работу, а просто вот выпиляв, и вот, ну, грубо говоря, из этого листа, угу, дешевле не получится, получится дороже. И это при том, что я специально посмотрел на производителей, вот этот шкаф сделан в Таиланде. Он в такой маленькой коробочке, небольшой. Я упакован, естественно. Собирать буду завтра, поэтому еще не собирал. Но я думаю, там вообще никаких проблем нет со сборкой. Особенно для меня, как для в прошлом мебельщика, краснодеревщика 6-го разряда.
Да, ну что там, надул, да и все.
Ну да, там что-то такое. Еще я, кроме ложки, а ложку я купил по следующей причине. У меня есть друг Василий, который, когда приходит ко мне смотреть футбол, как правило, он такую ложку ломает, когда обувается. Я не знаю, как у него это получается.
Но он в сердцах или...
Нет, он просто вот как... неосторожным жестом, назовем это так. Угу. Поэтому к его приходу, который запланирован на будущее воскресенье, я готов. У меня есть запасная.
А, ну то есть у тебя их две теперь.
Теперь, да, у меня их две. У меня их раньше было две, просто что уже одна подошла к концу. Вот, у меня есть запасная. Еще я купил такой небольшой кухонный набор там с щипцами, потому что там для гриля иногда полезно, ну и так вообще. И я купил спонтанно, хотя я давно хотел, но вот я не думал, что это сделаю в Икее, я купил большого размера разделочную доску, ну, для всего.
Вот. Это в смысле какого большого?
50 на 25, если я не ошибаюсь.
Кто же мне больше?
Не, ну это довольно большая. У меня все остальные меньше и меньше значительно. А я хотел вот именно простую, ровную, большую доску.
Деревянную.
Деревянную, да. Кстати, румынская, как оказалось. Я же говорю, я на все посмотрел, а ложки делают в Индии. И, конечно, самое, что вот бросается в глаза вокруг всей этой ситуации с IKEA, больше всего, конечно, и внутри, кстати, и снаружи, это охранников. Это просто какое-то немыслимое количество.
Не, ну, пока туда паломничество, как в мавзолей в советские времена, я думаю, там и будет нормально охранников.
Подытоживая, если бы нам не нужен был вот этот самый книжный такой шкаф типа этажерка для ребенка, я бы, конечно, туда не лез и в очередях в этих не стоял. Мне кажется, что если прорваться, и сейчас уже спадет немножко ажиотаж, то лучше все заказать на сайте и забрать самовывозом, тем более, что забирать можно в разных, а включая, кстати, доставка работает, так понимаю, какая-то. Но было любопытно сравнить и получить опыт. IKEA пришла к нам, и мне кажется, это хорошо.
Да, да, ну, спадет ажиотаж, поеду посмотрю, потому что, ну, как... быть взрослым европейцем и не побывать ни разу в Икее — стыд мне и срам. Надо ехать. А я тоже тогда поделюсь. Раз ты похвастался, что покупаешь всякие ложки для обуви, я тогда тоже похвастаюсь. Я очень когда-то, ну я не знаю, с год назад в каком-то документальном фильме увидел, что все в ресторане режут какими-то определенными ножами. Ну вот, все одинаковыми ножами. И мне стало интересно, что это за ножи. Начал копать. Оказалось, это французский ресторан был, документальный фильм о французской кухне. Оказалось, что во Франции есть ножи, которые, собственно, являются, грубо говоря, кухонным стандартом. Это основные кухонные ножи как на простых кухнях, ну вот, домашних, так и в профессиональных ресторанах, барах и так далее. Мне стало интересно, что это. Оказывается, эти ножи называются ножи фирмы Opinel.
А в чем их особенность? Их использует тот, кто ест, я так правильно я понимаю?
Нет. Это для ножи для кухни. Угу. То есть для готовки, грубо говоря. Они, что самое интересное, по умолчанию эти ножи не предназначались для использования на кухне. Первоначально это был нож для пастухов, ну какой-то рабочий инструмент. Но он получился настолько удачным, что во Франции его начали применять повсеместно на всех кухнях, в том числе на профессиональных кухнях. Нож исключительно простой. Это деревянная ручка.
И железное лезвие.
Железное лезвие, но он раскладной. Вот в чем его особенность. Вот смотри, я его себе приобрел наконец-то.
Угу. Ничего себе.
Он раскрывается, ну и вытаскивается, да, собственно, лезвие. И потом же вот можно лезвие зафиксировать. Вот здесь такая крутящаяся штучка, чтобы лезвие, ну, не вернулось. Я его долго искал. Оказывается, они у нас продаются. Они есть различных размеров.
Но ты какой-то совсем небольшой купил.
Ну, вот этот самый популярный размер во Франции. Это называется Опинель 9. 9 – это размер, собственно, лезвия.
Угу.
Клинка. А бывают вообще Опинель от, по-моему, 3 до 15. Ну, то есть от 3 сантиметров до 15. Что могу сказать, джентльмены? Более агрессивного ножа у меня в моей жизни никогда не было.
Что ты вкладываешь в это слово «агрессивный»?
Он режет так, как, ну, до этого у меня ни один нож не резал.
То есть он никогда. Сам, даже если ты не прикладываешь усилий, что, да, в чем его агрессивность?
Грубо говоря, да. У него заточка какая-то вот от обуха до, собственно, резальной части, она сводится в ноль. У него нет, грубо говоря, вот этой режущей кромки. Она просто вот такой вот конус, и он настолько острый. Я вчера буквально порезался им первый раз, просто его вытирая. И нормально так порезался.
Ну а ты сможешь поддерживать его в таком состоянии? Есть у тебя навыки или какие-то к этому советы или еще что-то?
Ты знаешь, почитав то, что советуют, и посмотрев видео, как ухаживают за этими опинелями, люди говорят, что для этого достаточно одного водного камня и правки раз в 2-3 месяца.
Ну и навыка в этой правке в 2-3 года опыта.
Ну, посмотрев... Какой там навык, там, я думаю, даже с моими обезьянными навыками я это смогу сделать.
Слушай, ну, как правило, найти свой нож – это большая удача в жизни. Если ты сможешь его приручить, и он будет продолжать тебя так же радовать, то я только за тебя, ну...
Ну, прям, Саня, вот тут, знаете, вот непередаваемое ощущение, он как-то по-особенному, вот даже... Я понимаю, что эта штука абсолютно индивидуальная, да? Но лично для меня он как-то по-особенному лежит в руке и прям по-особенному как-то радует душу.
Скажи, сколько денег?
Вот этот Опинель 9 я покупал что-то в районе, по-моему, 350 гривен.
То есть это еще и недорого.
Это совершенно недорого.
Около 10 евро, да?
Да. Единственное, джентльмены, если вы задумаетесь о покупке себе такого ножа, обратите внимание на сталь лезвия. Их два вида. Традиционно это карбоновая сталь, но для применения на кухне она не хороша, потому что она сразу ржавеет и темнеет.
А вот, кстати, и по форме этот нож похож, знаешь, на какие-то олдскульные ножи, вот которые там были где-то,
да,
там у бабушки,
ну, я же говорю,
в столах.
Пастушечий нож, Сань. Ну, вот, вот.
Ну, мы приложим такой фотку, босяцкий... потому что я-то вижу, да. Я такие ножи такой формы, они как где-то вот у бабушки были. Ну, конечно, вот он не такой нескладной, нет, оно форма. И круглая ручка, что тоже круглая, правильно я вижу?
Круглая, абсолютно круглая ручка, да.
И вторая что?
А вторая сталь, это сталь скандинавская, на ней написано Айнокс. Вот она не ржавейка, ее именно надо выбирать, если вы хотите этот нож себе именно на кухню.
А если ты хочешь за грибами и на дачу, то можно и тот взять, да?
Тот карбон, да. Ну, классический, который лучшие мои рекомендации. Прям... Мугамба доволен.
Продолжаем. Как-то кто кого переудивит, да?
Давай.
У меня был необычный опыт. Что ты... Да я даже не знаю, вот с какой фразы начать, чтобы ты сразу удивился. Давай я начну вот так.
У тебя каминг-аут, что ли?
Да. Я
Давай.
Пил пиво со вкусом борща. Хорошо, начнем с другого пути. Что ты слышал?
Закусывал ты креветками со вкусом.
Сейчас все расскажу. Есть такое немецкое региональное пиво, типа Эля, называется оно Гозе. Так, 4 буквы. Гозе.
Угу.
Как правило...
Как в борще, тоже 4 буквы.
Да, вот видишь, по сути, классическое Гозе, как я почитал, правда, я не пробовал, оно где-то из-под Лейпцига, или, как мой папа говорил, Ляйпциг. Это кисло-соленое пиво верхового брожения.
кисло-соленое.
Да. Сейчас, конечно, со всеми этими крафтами и очень популярны сорта таких пив, как типа Саур. Вот Гьоза, вот это, которое я пил, я в литре, кстати, в твоей любимой, обнаружил его. И то, что я пил, называется Pulse of Hot Beat.
Литра, для тех, кто не понял, это сеть разливных магазинчиков, магазинчиков разливного пива в Киеве, где огромный выбор импортного разливного пива.
Ну, импортного и регионального, кстати, в том числе украинского тоже. Сейчас же крафт — это такая штука, которая и развивается, и растет, и кто кого перебурячит в этой. Как описывает пивоварня, которая выпускает это борщевое пиво, вот этот сорт? Молодой сладкий буряк, сочный розовый томат, немного сладкого перца, базилик, кориандр, розовая соль, острый перец чили. И это гёзе-борщ. Гёзе-борщ, простите, пожалуйста. Цвет у этого пива красно-розовый. Он такой больше всего похож не на борщ, а на грейпфрут. Он, знаешь, такой мутный. И ты знаешь, Ромка, вот, во-первых, его много не выпьешь. Во-вторых, оно острое. Вот ты пьешь пиво...
В смысле острое?
Ну вот как острый перец, там чили есть.
Его молоком еще запивать?
Не, ну молоком его запивать нежелательно. Я тебе могу сказать, что это, конечно, особый опыт, который, ну, который, наверное, я не жалею, что я попробовал, но сказать, что это теперь вот цель моей жизни и что я еще пойду и буду за ним охотиться, нет, я так не могу. Это на пиво не очень похоже по вкусу.
Окей, вопрос. Сколько стоит бутылка борща?
В литре продают на килограммы, если ты не знал. Получается, что килограмм стоит 105 гривен.
4 доллара.
Да, да. Нас, кстати, благодарят за то, что мы переводим цены в доллары или в какую-то иностранную валюту. Привет всем тем, кто слушает нас далеко от Украины.
С долларами в кармане.
С долларами и другой валютой. Всем привет. Так вот, натякнул меня на эту ситуацию мой харьковский друг Олег, который говорил, что у них там популярные, например, сорта там томатное пиво или еще какое-то. Я томатного не нашел, сразу пошел с борща. Ну, я тебе скажу, что очень неоднозначная ситуация. Надо воспитывать свои вкусовые качества для того, чтобы быть готовым.
Похож на борщ?
Нет.
А на что он похож?
Ромка, ну он ни на что не похож. Ну такого вкуса я раньше никогда не пробовал. Не могу тебе сказать. Это острый напиток, мутный, красноватый. Но на пиво он тоже не похож. Вот я взял другой сорт еще. Ну то есть...
Второй рассольник?
Ну да, кислое пиво называется Sour. Acid Fall Sour IPA. То чуть дороже харьковское пиво, но оно прямо вот, оно кисленькое, но похоже на пиво. А вот борщ не похож на пиво.
Еще купишь?
Нет. Ну, борщ точно нет. Не знаю. Я как бы не готов. И самое главное то, что вот его можно там налить, не знаю, небольшую какой-то бокальчик, 0,2. Попить.
И на весь вечер,
попить,
да?
И сказать, все, я больше, ну, больше организм не хочет. Он не понимает, что происходит просто.
Не, я тут даже с тобой соревноваться не буду. Что тут соревноваться-то? Все, ты победил.
Еще возвращаясь к харьковским нашим друзьям и, в частности, Олегу, нашему тоже слушателю и нашему...
Он тебя плохому учит, слушай.
Не, он не только плохому учит, но и хорошее ждет. Дело в том, что открываем мини-рубрику, называется «Харьковские лайфхаки». Дело в том, что Олег варит пиво со своим другом, и он его не только варит разные сорта.
В смысле, со своим другом?
Ну, не со вкусом своего друга, ты же понимаешь. Они с другом варят пиво. Крафтовое, разных сортов и так далее. И, как он говорит, чтобы не попить все самому, он делится с друзьями. И обычно он присылал это новой почтой. Это такая сеть, которая есть в каждом доме практически, да. То есть ты вышел недалеко от дома и отправил. И впервые, когда вот он недавно хотел отправить нам какую-то очередную порцию, у него не приняли. В отделении сказали, что вы пересылаете жидкость без заводской наклейки. И мы у вас ее не будем принимать.
Ух ты!
Наверное, в этом есть какие-то внутренние правила, но подумав, что с этим сделать, не поменять ли поставщика, ну, в плане транспортную компанию, да, просто пошел Олег в какое-то другое отделение и отправил, как он написал, менее пафосное. И отправили спокойно, то есть все, приняли, едет, завтра будет. Вот, и к воскресному футбольчику, я думаю, что надо будет отведать свежие продукции харьковских пивоваров домашних. Самоучек, кстати.
Ну, ты же сам говорил, что тебе футбол... В последнее время неинтересно смотреть.
Слушай, это такая тема отдельная. Я тоже хотел об этом как-то поговорить. И это реально так. Я в этом году смотрел не более 2 матчей от начала до конца. То есть мы с тобой играем в фэнтези. Я знаю абсолютно чуть ли не составы всех команд английской премьер-лиги. Я слежу за счетом, но я не смотрю футбол. Я не знаю почему.
Ну так вот, бросил пивку, да?
Бросил футбол даже.
Вместе с ним и спорт бросил.
Ну, получается так, что в какое-то время мне жалко там этих 2 часов времени. Я, бывает, включаю футбол, но не смотрю его, а слушаю. Что-то по кухне или это. Ну, там одним глазом следишь за тем, что что-то комментатор рассказывает. Но чтобы вот так, чтобы я просто сел и смотрел футбол, такого в этом году было всего лишь один раз. Я надеюсь, что вот в воскресенье будут Сити играть с Ливерпулем, и надо бы посмотреть, конечно, такой матч.
Не, ну надо бы, план это есть, да. Ну, а как оно... Может быть, опять не захочется.
Да, всякое может быть. Но я жду Василия, я жду вот посылочку из Харькова. И, в общем-то, пока все планы складываются в ту сторону, что должно все получиться. Последнее, что касается, опять же, харьковского...
Хвастовства?
Да нет, нет, это не моя история. Вот тот же Олег, он болеет за Манчестер Юнайтед. И ему подарили, я так понимаю, к Новому году такой журнал из толстого картона. Толстый журнал. Из этого журнала, выламывая вот такие детальки, можно собрать модель стадиона Олд Траффорд, на котором играет Манчестер Юнайтед. То есть это такой вот как бы конструктор «сделай сам», ну, из толстого картончика. Ну, знаешь, как они зацепляются вот и такие получаются. Я тебе фотку пришлю.
Ну, я понял, да, мелкая моторика.
Мелкая моторика, и я думаю, что это первый уровень, а следующий уровень, не секрет, что Лего выпускает такие конструкторы. В частности, ну, Олд Траффорд точно у Лего есть, я проверял.
Я смотрел, сколько они стоят.
Они стоят больше $300, под 400, по-моему, если я не ошибаюсь. В нем 4000 деталей. И мне кажется, что, не знаю, какое твое отношение, то есть собрать его, может, было бы интересно, но лучше потом разобрать и продать, потому что хранить его, да, пыль с него стирать, я не знаю еще, что, зачем это, ну, мне не представляется реальным.
У меня есть знакомый, который всю жизнь мечтал о лего-конструкторе под названием «Сокол тысячелетия», это из «Звездных войн», да, известнейший корабль.
Ну, наверное, я не смотрел, поэтому тебе видно.
И он его по итогу получил, собрал, и эта бандура у него стоит в доме. Жена его все пытается, ну, куда-то, потому что он реально огромный. Он, ну, я не знаю, больше, ну, где-то под метр, мне так показалось. Это... И собирал он его, ну, где-то месяца, наверное, 4-5.
Слушай, ну, я прекрасно понимаю, что вот собирать, это наверняка интересно и круто. Я бы даже тоже поучаствовал бы в какой-то степени. Но принести это домой и дома его оставить, это какая-то...
В смысле, принести домой? Он дома его и собирал.
Не, это понятно, я просто... Вот я не представляю. Ладно, пазлы, мы как в последнее время... Если мы собираем пазл, то, как правило, это потом идет в виде картины на стену. Мы наклеиваем на какую-то основу, упаковываем в рамку, ну, чтобы не валялось. А можно и разобрать, конечно, и передарить другому. Многие так и делают, но с пазлами проще. Вот. А попробуй что-то сделать такое с какой-то вот конструктором. А если одну штучку потеряешь от этого, как ты говоришь? Фалькон, нет?
Ну, сокол тысячелетия.
Да. Сокол тысячелетия. Вот одну штучку потеряешь, и уже будет сокол... 999-летия. И ну, не соберется, да, уже.
Сань, а я... Вот мы в прошлый раз поговорили о книгах. Да, кстати, бочина у нас... Мы все забываем писать, какие книги обсуждали, какие фильмы обсуждали.
Да, получили очередных люлей от наших постоянных слушателей. Сергей вообще говорит, что ж теперь слушать вас с ручкой в руках. Мы будем стараться исправиться.
Как Ким Чен Ира и Бердин Гул Мухамедова, или как его, вот этого Туркменистана, тоже ж все ходят и за ним все конспектируют. Нам будет приятно.
Спасибо. Нам будет приятно, но я боюсь, что это уменьшит количество слушателей у нас.
Зато запоминаемость увеличит, как ты говоришь.
Да, мы исправимся и все сделаем. Что ты хотел о книгах сказать?
В продолжение нашей темы, которую мы в прошлый раз подняли о книгах, появилась неожиданная помощь нам для обсуждения, откуда не ждали. Сейчас неожиданно для всех, без всякого объявления благотворительности, абсолютно бесплатно можно забрать 41 лучшую научно-популярную книгу мира абсолютно легально.
Где?
Есть такой сайт, называется «Всенаука». Как выяснилось, они перед Новым годом объявили о сборе средств по краудфандингу. для того, чтобы навсегда выкупить права на распространение русских версий самых популярных научно-популярных книг.
Угу.
По итогу они собрали, я не помню, по-моему, то ли миллион, ну что-то в районе миллиона средств, плюс спонсоры еще добавили сколько надо. И по факту они выкупили и сейчас раздают, то есть это у них будет навсегда, абсолютно легально, раздают 41 реально лучшую научно-популярную литературу, книгу во всех популярных форматах электронных. PDF, EPUB, MOBI, FB2.
Ну, чудесная новость. Ссылку ты приложишь?
А, да, конечно, приложу. И там, должен сказать, что там действительно, ну, вот те книги, которые, ну, являются азбуками научно-популярные. Там Маслоу, да, это пирамида Маслоу, да, вот который, угу. Пирамида потребностей человека, да. Его книги, там Стивена Хокинга книги, там Карла Сагана книги, книги Нила деграсса Тайсона. Очень, то есть это реально сборник лучших вот популярной литературы про науку. Если кто-то интересуется, а даже если кто-то не интересуется, все-таки попробуйте почитать эти книги. Это абсолютно захватывающее действие. Очень круто. Ссылку обязательно приложу. Забирайте, читайте. Кайф. Абсолютный кайф.
Здорово. Обратим внимание. Я обязательно зайду, посмотрю и постараюсь найти для себя. Но я думаю, что это будет несложно сделать. Еще немного о книгах. Я упоминал Дорж Бату или Бату. Я не знаю, как, кстати, правильно, простит меня этот человек, как правильно его называть. Я начал читать немножко его первые два бестселлера, там, про его коллегу Франческу. Но пока еще говорить особо нечем. Написана с юмором украиномовная книга, и она сразу написана на украинском языке. Про приключения. Они работают с этой Франческой, это его коллега, они работают где-то в НАСА, управляя спутниками, траекториями полетов спутников. Но речь идет не о спутниках.
Сразу вспоминается одна из серий теории Большого Взрыва.
Да, мне тоже сразу же вспоминается. Но там просто забавные истории об этой итальянке по происхождению, которая живет в Америке. И я пока еще, ну, прочел несколько рассказов. Они вот в форме, такие рассказы хорошо писать, где-то в соцсетях выкладывать, просто как не одна книга, просто что одна героиня общая, а я так понимаю, что общей какой-то вот канвы нету. Это просто сборник маленьких рассказов, забавных, юмористических о коллеге. Но этот человек, Дорж Бату, написал еще две книги, и недавно вышел «Моцарт 2.0», какая-то у него фантасмагория о том, что у Моцарта новая жизнь, и он живет в современном Нью-Йорке. Но четвертая книга меня еще больше интересует. Она называется «Таймница старого ламы», но пока она еще не вышла. Поэтому вот это я буду ждать. И если мне в целом я осилю Франческу, вот это, про эту барышню, то тогда буду ждать.
Ну что, пока тяжко идет, да?
Ну, она не то чтобы тяжко идет, она... ну, это такая книга, которую главу прочел, можно совершенно отвлечься. И я их периодически читаю, они такие, как под настроение, что называется. Это литература, которая полностью тебя не захватывает. Это, ну, наверное, она такая и есть. И ничего тут с этим не поделаешь.
А я тогда порекомендую... мы поговорили... Ты уже про футбол поговорил. А я порекомендую документальный фильм о футболе. С вашего позволения.
Мы всегда не против.
Да. Он буквально вышел совсем недавно, неделю назад. Вышел эксклюзивно на Ютубе. На Ютубе есть такой канал, называется «Мяч Продакшн». И там вышел документальный фильм минут на 50, называется «Нефутбольные штаты Америки». Это об истории и о всей внутренности MLS, американской лиги по футболу. Исключительно интересное зрелище. Вот прям любителям футбола однозначно будет интересно, потому что американцы даже здесь как-то умудрились что-то сделать по-своему.
Но они идут своим путем, как всегда. Они пытаются, я так понимаю, что, проявляя уважение к европейским традициям футбола, все равно сделать американскую версию. Я сейчас не о правилах, я сейчас больше о том, как они строят всю эту систему соревнований. Да?
Да-да-да.
И не секрет, что у них там чуть ли не 10 команд стоят в очереди. На то уже оплачено будущее участие. И вот в ближайшие там сколько-то лет чуть ли не 10 команд пополнят. То есть эта ситуация развивается. И, кстати говоря, не зря же вот в Европе заговорили все громче и громче о Суперлиге, да? Потому что да. были альтернативные проекты, которые люди готовы были сделать вот такую европейскую лигу, ну, типа вот, как вот американские.
НХЛ.
Да-да, без вылетов, без залетов, что что-то такое цельное само в себе, где будут играть там самые большие клубы. И УЕФА в этом плане реагирует довольно быстро, ну, может быть, и не быстро, но им ничего не остается делать, как придумывать какие-то альтернативные турниры типа Суперлиги, потому что деньги.
Деньги-то деньги, но если будет такая Суперлига, то по факту это минус огромное количество денег для Лиги Чемпионов, Лиги Европы. А, например, тот же клуб, за который я искренне болею, и всю жизнь болел, и буду болеть, пока он будет жить, Луганская Заря. Ни для кого не секрет, что она живет только за счет денег от продажи футболистов, а и б, от денег премиальных за выход в Еврокубки.
Да.
Не станет денег от Еврокубков.
Ну, не зря же говорят, что все это в угоду большим и богатым клубам и в ущерб для мелким и небогатым клубам. Будем посмотреть, как будет развиваться ситуация. Я думаю, что у бедных особо не спросят. Да?
Да, ну, конечно, не спросят.
Вот, как будет финансово выгоднее, так и сделают, к сожалению. Ну, и, может быть, это будет еще один повод смотреть футбол не постоянно, а периодически. То есть, знаешь, как, ой, что там, да. Ну, как один из вариантов развлечения. Что там у нас сегодня показывают по футболу? Ну, что-то. А я думаю, что боление, тем более сейчас и на стадион не сходишь, и все остальное.
Перейдем как... на кёрлинг.
Да, куда-то все это уходит. К сожалению,
или
конечно.
Биатлон.
Мы повеселили всех, что мы 5 раз прощались в прошлом выпуске.
Да?
Да, поэтому я как бы еще одну темку хочу небольшую под конец. Мы не очень часто говорим о музыке, но так получилось, что мне сейчас есть что сказать, и причем неожиданность вот в каком плане. Я слушал какой-то вот в каком-то из современных сервисов по доставке музыки, и вдруг всплыла песня группы «Мегаполис». И это была...
Это которая вот та, вот та?
Да-да-да, они благополучно живы, они повзрослели, и, по-моему, они, если я не ошибаюсь, они живут где-то в Германии и пишут там, то ли в Берлине, то ли где-то, Олег Нестеров, пишут оттуда все вот эти свои песни. И как-то вот она легла на мое настроение, нынешнее состояние, песня «Супер танго» называется.
Видишь 62 песни, слышишь, словно шум прибоя, дарит слезы.
И тот альбом вообще весь классный. Поэтому я, если у кого-то такая вот зимняя меланхолия, а февраль вообще всячески располагает, да, к таким вот меланхолическим песням, я просто советую послушать у Мегаполиса. Но «Супертанго» это более свежая песня, а до этого у них есть их классная версия рождественского романса на стихи Бродского.
Твой Новый год по темно-синей волне средь моря городского плывет в тоске необъяснимый, как будто жизнь начнется снова, как будто будет свет и слава, удачный день и вдоволь хлеба, как будто жизнь качнется вправо, качнувшись влево, рождественский романс.
А еще у них есть версия песни «Ландыши», ну вот старой, советской, которая «Светлого мая, привет».
Ну, «Ландыш», да, да, «Ландыш».
Да. Она называется «Карл Марксштадт». И вот снова возвращаясь к моему немецкому другу Кристиану, он послушал и сказал, что это вот прямо классно получилось у них, классная атмосфера в этой песне. Но самое удивительное, что вот слушая ее буквально на днях, у меня впервые заработал в голове немецкий язык. То есть если раньше я ее слушал, и кроме слов «Карл Марксштадт» в этом немецком тексте я ничего не понимал, есть там такая фраза, которую я раньше для себя интерпретировал как «Абдыш Манурвайс». Ну, думаю, ну, Абдыш Манурвайс и все. И вот я сейчас впервые услышал, что означает эта фраза. Ты знаешь, вот как бы по-немецки «я» будет «их». но пишется ИИ.
Да, нет, ну, я из немецкого знаю только Ханде Хох и Я-Я на Тюрлих Дасис Фантастиш.
Прекрасное познание, как и у всех нас. Мы с этого начинали. Ну, их бин, вот, то есть я есть, да, по их. Там их либедих, я тебя люблю. Или там еще что-то такое. Но вот слово их по-старо-немецки производится ищ, как бы вот чуть ли не с буквой ща на конце. И вот это то, что я думал абыдыщ манурвайс, оказалось у нас его фразой «абер их маг нурвайс», то есть «а я люблю только белые». Ну и, собственно, про ландышиш, наверное, тоже идет
это речь. Это очень опасная песня.
Почему же?
«Black Lives Matter».
Не, ну там же про цветы. Ну что ты начинаешь сразу лепить сюда нам современные тенденции?
Ну ты ж из контекста вырвал «я люблю только белых».
Нет, только белые, потому что цветы.
Ну, это, а так-то белый, белые в немецком не различается, правильно?
А еще я открыл для себя группу Arctic Monkeys, и еще ты тут скажешь, что тоже только белое у нас присутствует.
Да, у тебя что-то как-то...
Арктические все.
Ну, ты это, аккуратней.
Слушай, ну, я кулинарию не хочу сегодня еще больше опускаться, у меня там есть...
Там немножко... тоже про белое, да?
Да, нас за это, кстати, ругают, за то, что мы говорим, за то, что люди где нас не слушали, им сразу хочется перекусить, они всегда условия, ну, собственно, соответствуют для этого. Последняя будет вообще небольшая штучка, это же была погода такая, что дети катались на санках и на прочих, как-то людянки называется по-украински, подпопники с горок. У нас тут этого добра, включая замерзшие реки, на берегах которых вот дети катаются, полным-полно. Слушай, но когда наступает 9 вечера, мы ходили пару раз вечером с ребенком кататься, то выходят подвыпившие взрослые. И вот это начинается фильм ужасов. То есть детей сразу уводят. Ну, потому что это превращается в травмоопасное и абсолютно такое жесткое нечто.
Бригада сразу дежурит?
Слушай, бригады нет, невозможно это сделать, потому что вот у нас озеро, оно длиной по одной стороне километр, и оно находится в такой, в углублении. И в каждом градусе этого вот озера люди спускаются вниз на огромной скорости, и людей там просто неимоверное количество, я не знаю, с чем сравнить. Просто сотни, Ромка, ну реально сотни. И дедушки, которому уже, знаешь, вот понятно, что его там, он съедет с горы, а его ребята так вот потом поднимут, выровняют ему позвоночник, отнесут в машину.
Его уже не жалко, да?
Нальют, и он уже через 5 минут опять готов, ты понимаешь? Это была незабываемая прогулка.
Сань, ну, как говорили незабвенные великие герои Покровских ворот, а ты скажи, кто не пьет?
Это да, но я скажу, кто не ездит. Я по-прежнему не могу пересилить вот какой-то вот, ну, мой какой-то комплекс, потому что я в возрасте 11 лет получил травму именно на снежной горке, в результате чего я лишился, ну, не только похода в армию, но и селезенки, и с тех пор так и живу. И с тех пор я не могу просто вот себя заставить, потому что, когда меня выписывали из больницы, доктор сказал: Саша, в следующий раз с такой
селезенки
травмой...
Селезенки больше нет, да?
Да, селезенки у тебя больше нет, ты поедешь сразу на кладбище. Вот, я пока не очень планирую, но как бы вот это есть. И когда мне ребенок говорит: пап, ну давай вместе, ну смотри, ну все же. А я не могу, я понимаю, что я еще не все, Сань, в этой жизни сделал.
Вариантов два. Либо не хочешь, либо мало пьешь.
Да, я, кстати говоря, даже если вот представить, что я выпью, я не пойду на горку тоже.
Ну, значит, мало пьешь.
Ну да, ну, наверное, да.
На этом у нас короткий, ну как короткий,
да.
Мы уже...
Ну, на 10% меньше, чем в прошлый раз. Да, на этом...
Извините.
Первый выпуск 5-го сезона подкаста «Сорокет» будем считать приподзакрытым. Я думаю, что мы вот так где-то в конце каждой недельки, а мы пишемся в пятницу, может, пятницу в субботу будем записываться для того, чтобы либо на выходных, либо в понедельник выкладывать. Не знаю, как будет по времени получаться. Все это дело же еще надо подготовить к выпуску, поэтому...
Будем-будем. Ну, как будем? Будем стараться, скажем
будем
так.
Быть. Спасибо большое, да, всем, кто слушает. Спасибо, Ромка, тебе.
А тебе аналогичная картина. Всем пока.
Пока-пока.
Подкаст «Сорокет». Разговоры взрослых мужчин.
Блин, этой ночью домашний тыгыдык так тыгыдыкал.
Она жива еще, эта кошка, или нет?
Та жива, но обижена на всех, потому что была сослана, наказана. и теперь ни с кем не разговаривает.
Так а у нее это какие-то вот периодические штуки? Она у вас стерилизована?
Это периодические у нее штуки, называются каждую ночь.
А, то есть охотница, да?
Ну, я не знаю, что она ночью делает, скотина, но...
Ну, а ты скачи, когда она спит днем.
Да, я один раз скакал, ну, блядь, каждый день же не поскачешь.